Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. В завтрашнем Евангелии, которое читается в храмах, это Евангелие, одна из глав Евангелия от Матфея, есть удивительные слова: «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Там сам евангельский фрагмент, он, конечно, длиннее, и там много разных смыслов и содержаний, но мы для сегодняшней программы решили взять только одну эту фразу и поговорить на эту тему. «Бог не есть Бог мертвых, но живых».
Мы представляем наших сегодняшних гостей: Анна Леонтьева, журналист, мама троих детей, и отец Вадим Бондаренко.
Добрый светлый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, мы сегодня решили поговорить о очень серьезной вещи, точнее, даже не вещи, мы сегодня поговорим с вами о потере близких нам людей. Это происходит в нашей жизни, нас это ждет всех неизбежно, но в связи с этим возникают некоторые вопросы. Вот, предположим, один из вопросов: а как принять участие в жизни человека, который перенес трагедию? А что следует ему говорить? А от чего следует воздержаться? А может быть, и вообще ничего не следует поговорить? Как вести себя ближним в этой ситуации? Там, предположим, если ваш друг ушел из жизни, а у него остались родители, скажем, а вы очень хорошо знаете эту семью. Вот как принять участие в этом и как не сделать человеку еще больнее? Мы об этом сегодня будем говорить. А поводом к нашему этому непростому разговору послужила трагедия, которая произошла с нашей коллегой Аней. Еще раз напомним, что Аня журналист. Аня, может быть, вы расскажете, просто чтобы мы не пытали вас вопросами, и нашим слушателям будет понятно, почему мы здесь сегодня собрались и почему у нас сегодня об этом разговор.
Да, я расскажу. Значит, в прошлом году, 23 августа, произошла такая вещь, такая трагедия, что семья благополучная, с тремя детьми, моя семья, очень любящая друг друга, из полного благополучия, счастья перешла, ну, можно сказать, на тот момент в полное горе. Мы были с младшими детьми в Испании и узнали, что мой муж Олег Иванов, он тоже, кстати, журналист по образованию, разбился в автокатастрофе, и наш первенец Даниил потерял правую руку вместе с плечом. Это была чудовищная авария, и, ну, вы, наверное, никто не может себе представить, как это вот первые дни переживается, то есть ты просто оказываешься перед фактом, в который ты не можешь поверить. Тебе кажется, что это сон, что ты скоро проснешься. Вот. Мой сын Даниил, в этот момент это было в Калмыцкой степи. Вот. Муж был в командировке, был за рулем машины. Сын попал в больницу в городе Элиста, и в дальнейшем мы перевезли его в институт Склифосовского в Москву. Вот. Ну, вот такой был водораздел. То есть ничто не предвещало такую беду. Когда мы вернулись все в Москву, сына привезли, он сразу же, как только вышел из больницы, пошел в университет и, надо сказать, очень поддержал нашу семью.
У вас же не только старший сын, который тоже пострадал в этой автокатастрофе, а у вас еще двое детей.
Да.
А они какого возраста? Ну, для начала, сыну сколько лет?
Значит, Даниилу 20 лет.
А остальным вот ребятишкам?
И двое детей, 18 и 16. Вот. Как только младшие услышали эту новость, мне пришлось им об этом сказать. Я сказала так, я говорю: ребят, я очень-очень сильный человек, я вас всегда поддержу, но папы у нас больше нет. Реакция у них была, знаете, такая вот детская, обиженная. Младший снял с себя крестик и сказал: «Такого Бога мне не нужно». Дети обиделись на Бога. Как ни странно, старший сын, который пострадал больше всех, как-то вот нашел в себе внутренние силы и мудрость, и совершенно как-то и остался верующим человеком.
А вот мы попросим отца Вадима прокомментировать вот младшему, ну, среднему, получается, ребенку. А давайте, они мальчики или девочки?
Девочка и мальчик.
Мальчик постарше.
Помладше.
Ага. Ну вот, смотрите, 16-18 лет, отец Вадим, самый такой период, так скажем, максимумов, да, вот все максимально переживается, все максимально отрицается, или наоборот, все максимально принимается. Вот мне такого Бога не надо, спасибо. Вот ваш крестик, до свидания. Как вы можете это вот прокомментировать?
Я думаю, что здесь, конечно, дело не столько в возрасте, а сколько в том событии, которое приключилось. Хотя, конечно, подростковому возрасту присущ максимализм, присуще обостренное чувство справедливости и неприятие несправедливости, как нам кажется, да. Вот. И очень сложно дать какой-то однозначный ответ на такой вопрос. И очень сложно утешить человека в такой ситуации. Здесь, наверное, нужно разделить с ним боль, нужно разделить с ним даже ту степень отчаяния, в которой он сейчас пребывает. Хотя отчаяние – это не хорошее чувство. Вот, но, тем не менее, человек не сразу к этому может прийти. Человеку нужно переболеть, человеку нужно перестрадать для того, чтобы потом почувствовать и осознать произошедшее несколько иначе, глядя со стороны, насколько это возможно, когда это произойдет, как ему, человеку, попавшему в такую ситуацию, как ему объяснить, я думаю, что объяснить невозможно, потому что воля Божья, она происходит вне зависимости, и она скорее происходит... Она не поддается рациональному объяснению. В ней нет причинно-следственных связей с нашей точки зрения. Вот, потому что мы позиционируем себя, как правило, как люди, живущие во временном пространстве. Вот. Иногда забывая о том, что существует вечность. Да, или не всегда в каких-то ситуациях, думая категориями вечности. Но... Лучший способ здесь, конечно, посочувствовать. Лучший способ утешить плачущего, как говорят, это плакать вместе с ним. И человек, видя эту доброту, если мы говорим вот сейчас о конкретном случае, наверное, о конкретном возрасте, о ребенке, поддержать вместе с ним, поплакать, посострадать. А объяснения, как я уже сказал, они вряд ли лежат в плоскости какого-то разума.
Но мы же наверняка не сможем сказать однозначно, потерян этот ребенок для церкви.
Мне кажется, сейчас вообще не об этом речь.
Нет, коли так произошло.
Но был такой текст, вот я писала его на радио «Вера», что в каком-то возрасте подростковом я уже не могу детей затащить в церковь, да, вот как я их маленьких несла на руках, там, в коляске или за руку. Вот в какой-то момент вот этот подростковый бунт, он, наверное, неизбежен. Вот, может быть, если бы не произошло этой трагедии, то все равно, ну, дети
так
начинают задавать вопросы.
Да?
Да. И тогда есть надежда, что они вернутся домой, если я не буду на них давить, если я не буду им, читать какие-то морали, да?
Мне кажется, что здесь
вот все-таки внутренне они выросли в церкви, они знают, что такое литургия, и, может быть, вот они как-то домой вернутся.
Наверное, в таких ситуациях любой человек, подросток, взрослый, престарелый или умудренный совсем уже днями, все равно задает вопрос, почему. Вот и в любом случае мы ответ на этот вопрос почему не получим, потому что Господь сказал в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, он говорил о том, что человек в этом мире страдает, человек в этом мире переживает болезни, боль, вот. Но там уже не спросите меня ни о чем. Произошла, случилась непостижимая воля Божья. Почему это произошло? Это не столь важно в этой ситуации. Важно понять, что мы должны делать дальше.
Очень важный такой момент, когда, Ань, вы сказали о том, как, ну, донесли это до детей. Я читала советы психологов, которые касались более младшего возраста, но однозначно указывали на то, что детям необходимо об этом говорить. Причем, если случилась такая трагедия в семье, да, уход близкого человека, не нужно от этого от них скрывать. Не нужно откладывать информацию на потом, ну, уповая, что вот там чуть-чуть времени пройдет и будет легче. Ребенок потом может очень обидеться за то, что ему об этом не сказали, во-первых. А во-вторых, очень важно как раз то, о чем отец Вадим говорит, что здесь утешить и объяснить рационально это невозможно. Можно только плакать вместе с этим человеком. И очень важно, чтобы дети сопереживали, да, то есть проживали это вместе со всеми окружающими, которые в этот момент чувствуют то же самое, что и они. Потому что потом, да, окружающие уже... Вот есть же разные этапы проживания и переживания боли. И если дети узнают об этом позже... Да, им будет гораздо тяжелее, они будут проходить все, ровно те же самые этапы, но только уже в одиночку, потому что их близкие уже будут на каком-то немножечко другом вот, этапе. И поэтому, ну, я на самом деле я восхищаюсь вашим мужеством, конечно, и вашим, как это сказать, вашим таким желанием, да, ну, то есть согласием засвидетельствовать об этом сегодня в нашей студии. Это очень большая помощь. Спасибо.
Спасибо. Я хотела добавить вот к словам отца Вадима, что совершенно верно вы сказали о том, что очень много вопросов все равно возникает к Богу, когда ты думаешь, что у тебя в жизни должно быть все очень благополучно, и вдруг, ну, кажется, что жизнь вот просто разбилась в мелкие дребедки. И вот была презентация книги Анны Даниловой, называется «От жизни, от смерти к жизни». И я повторюсь, потому что я там тоже это сказала, но вот я считаю, что если мы говорим про Бога Отче, да, если мы считаем Его Отцом, то мы можем как на Отца на Него обижаться, задавать вопросы. Понимаете, да? То есть вот твой отец сделал тебе то, что ты считаешь, что вот он не должен был сделать. Ты все равно находишься с ним в некоем диалоге. То есть ты не ну как, наверное, не очень нормальная реакция сказать: «Слава тебе, Господи, за все сразу».
Угу.
Да, ну, это конечно. Очень сложно. То есть первое время — это время вопросов. Да. Я думаю, что мы можем задавать эти вопросы. Я верю, что когда-нибудь получу на них ответы.
Есть... такая формулировка библейская, да, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И когда мы об этом читаем в Священном Писании, мы, конечно, с этим соглашаемся, да, конечно же, все понятно и ясно, и прекрасно до того момента, пока это не происходит с кем-то из твоих близких, не касается лично тебя. И вот здесь как осознать смысл этих слов на практике, что называется, да, простите за циничный такой поворот, но как это осознать и принять, и поверить в то, что там написано, это правда, вот это уже совсем другая история. Ань, а как было, вот, ну, вы глубоко верующий человек, да, и те слова, которые вы сказали о Боге как об Отце, да, это вот очень яркое тому свидетельство. А как дойти в своем сознании, в своей жизни, в своем сердце до того, что вот Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых?
Вы знаете, был такой удивительный момент, когда, ну, мы все прекрасно понимаем, уходит близкий человек, похороны, очень много людей, и посреди храма стоит гроб. В гробе лежит тело твоего мужа. Когда я вошла в храм, и все друзья меня обняли, и я должна была подойти к этому месту, мне было очень-очень, ну, тяжело и страшно, потому что последний раз я видела мужа недавно, и все было замечательно. И как только я подошла ко гробу, я увидела, что его там нет. Это для меня было каким-то фантастическим доказательством того, что Бог, он есть Бог живых. То есть, понимаете, да, в этом, в этой прекрасной оболочке, которая там лежала, не было моего мужа. Я почувствовала, что вот душа его, она как-то вот со мной, и это очень утешило меня. Когда было, когда отпевали, мне казалось, что лицо мужа становится все светлее. Вот, но я прекрасно понимала, что он уже не здесь. Вот это был какой-то очень, я не знаю, как это объяснить, но это было очень практическое, материальное доказательство того, что Бог есть Бог живых. Вот, и знаете, когда отпевают человека, вот в эти службы упокойные нужно побольше молитв, в которых говорится, что Христос воскресе из мертвых. Нужно больше говорить о воскресении, чем вот об упокоении. Вот для меня...
Как раз на отпевании в чине погребения читается апостол, отрывок из послания апостола Павла к Солунинам, где он говорит, что «я не хочу, братья, вас оставить в неведении о умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, которые не имеют надежды. Потому что если мы веруем, что Христос умер, то должны верить и в то, что Он и умерших тоже воскресит и приведет к Богу». И все содержание чинопоследования отпевания, оно, собственно говоря, оптимистичное, оно светлое. Оно говорит о том, что вот как раз Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Мы говорим о месте светлом, месте злачном, месте покойном, откуда, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. На это уповаем, на это надеемся и об этом молимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Леонтьева, журналист, мама троих детей, протоиерей Вадим Бондаренко сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Непростая задача у ведущих в такой ситуации, конечно, да, и, Ань, я сразу прошу прощения, если какие-то наши вопросы покажутся вам либо бестактными, либо неуместными. Вы знаете, ну, вот этот, просто ваше свидетельство, оно действительно очень важно, да, для людей, которые мы, многие из нас оказались в такой ситуации или окажутся когда-то, да, это вот очень такой важный и полезный опыт. Момент отчаяния и отрицания того, что произошло, и вот этого бунта внутреннего, то, что выразилось в ваших детях, например, да, можете ли вы поделиться своим опытом, как это пережить, как из этого выходить? Что, вот, что лично вам помогло в этой ситуации?
Вы знаете, я, наверное, скажу какую-то хрестоматийную истину, что без ощущения, без веры в Бога такую потерю пережить очень тяжело. Я не знаю, как ее переживают люди неверующие. Я просто вот даже не могу себе этого представить. Момент отчаяния преодолевается... Знаете, вот у меня... Я с детства очень боялась смерти. Ну вот мне когда представлялось, что когда-нибудь вот я должна буду перейти этот момент, будучи верующим человеком, ребенком, подростком, я все равно ее очень боялась. Это как стена, которая вот перед тобой, и ты ничего не видишь, что дальше, да? Естественно, ты теоретически очень много знаешь об этом. И вдруг в этой стене открывается дверь. И в эту дверь выходит любимый человек. Она закрывается, и даже щелочки нету. Ты не видишь даже вот, где была эта дверь. Но ты точно знаешь, что в этой стене есть дверь. И тебе уже не страшно в нее выйти, потому что туда уже вышел любимый человек. Ну, то есть это вот такой положительный мысль о смерти, которую я пережила. Потому что, ну, помните стихотворение, знают люди Петрограде и Риме, что смерть — это то, что случится не с ними. Вот сейчас, вот на настоящий момент, у меня ощущение, что мне совсем не страшно. Мне, конечно, очень многое нужно успеть в этой жизни. Мне нужно поднять детей. Мне нужно закончить дело мужа, которое он начал. И если можно, о нем потом два слова скажу.
А почему потом? Давайте сейчас.
Давайте прямо сейчас, да, расскажите об этом.
Да. Дело в том, что мы с мужем журналисты, и у нас, ну, как и у многих людей гуманитарного образования, жизнь складывалась таким образом, что у нас была своя компания, мы делали брендинг крупных компаний. Муж всегда говорил: мне очень хочется сделать что-то реальное. То есть вот что-то, чтобы это был не воздух, чтобы это было какое-то дело для людей. И с благословения отца Ильи в какой-то момент...
Это старец Ильи, да?
Это было 7 лет назад. Муж начал думать о строительстве завода в Астрахани по производству рыбы. Ну, сначала была мысль про осетров, потом мы решили, что это будет тилапия. Тилапия — это рыба Святого Петра, очень вкусная, с очень коротким циклом производства. Ну, я об этом много сейчас могу рассказать, но не буду. Сначала мне казалось, что это какая-то довольно бредовая идея, потому что мы журналисты, я говорю: ну как же, как мы будем строить завод? Вот. Но, тем не менее, муж, у него была такая бешеная энергетика, и он так много пробивал стен, что вдруг завод начал строиться.
Все стало получаться, да?
Да, завод начал строиться, он стал генеральным директором предприятия в Астрахани. И вот сейчас, когда уже заложена основа завода, когда завезено оборудование... Я и двое партнеров, которые были с ним, стали у руля этого предприятия. То есть я считаю, что это дело, которое должно сделаться. Это реально как бы хорошее дело. Это рыба, очень качественная, отечественная.
То есть вот. Вы бизнес-вумен теперь?
Теперь получается, что да.
Я, знаете, слышала, опять же, о том, что, ну, и знаю даже и по собственному опыту, какие-то дела помогают выйти из таких ситуаций, да, вот особенно когда речь идет о потере близких. Начинаешь заниматься каким-то делом, ну, чисто психологический момент, осознание переключается, да, энергия, которая могла бы там потратиться на... скажем, там, вот на отчаяние или там излишнюю какую-то горесть, да, оплакивание вот, в какой-то момент ушедшего человека, в какой-то момент себя, да, то есть вот на вот как бы такую жалость к себе, она начинает воплощаться в какое-то другое дело, и это облегчает. Я не знаю, вы могли бы это как-то подтвердить или опровергнуть, потому что, может быть, это тоже путь вот какого-то делания, созидания, причем ну, во имя, да, вот ушедшего человека.
Хороший вопрос. Я думаю, что вот это делание, оно вообще единственное, что может каким-то образом облегчить жизнь. Вот. К счастью, этого делания у меня осталось достаточно много. Мне нужно помочь старшему сыну получить протез правой руки. Мне нужно поднять двух детей, и мне нужно, если Бог даст, построить этот завод. Вот, это все достаточно большой кусок времени. Я прошу у Бога сил, чтобы вот это все завершить. То есть опыт мужа показал мне, что мы не можем планировать свою жизнь. Мы не можем планировать, что мы будем жить долго. Мы не можем планировать, что мы будем жить вечно.
Ань, но ведь мы без планов и жить-то не можем.
Да, но это, как сказать, планы что-то успеть сделать. Да, вот сейчас, если я прошу Бога о чем-то, то это просто вот времени, чтобы успеть это сделать. Я думаю, что если бы не было вот этого большого количества дел, которые нужны, может быть, я легла бы и ждала, как свечка догорит. Есть такое выражение у психологов, да? Вот, но Бог не дал мне такого шанса. То есть вот все взоры, которые устремлены на меня, помогают мне выйти из этой ситуации. И очень, очень много чудес произошло, очень много произошло удивительного вот после смерти мужа, из чего я слышу как бы божественный ответ на мои вопросы. Это были какие-то очень бытовые чудеса. Это вообще чудо, что мы все выжили. Мы же оказались в ситуации, когда у нас не было денег, у нас не было работы. Вдруг все люди вокруг стали нам помогать. Радио «Вера» 109 FM — это частота, которую мой муж когда-то получил 20 лет назад, когда я была беременна своим первенцем. Поэтому я так рада работать на радио «Вера». Это какой-то вот привет от моего мужа.
Тогда была его инвестиция, которая совершенно неожиданным образом сейчас к вам вернулась.
Да, да. Мой муж очень любил организовывать огромные музыкальные вечеринки. Там человек на 150. Мы жили в нашем прекрасном доме в Переделкино. И собирались музыканты, собиралась сцена, как бы были, вот, было потрачено очень много усилий. Я говорила: дорогой, ну зачем вот такое количество усилий мы тратим на эти вечеринки? Была классическая музыка, были какие-то приглашенные люди. Вот. И сейчас мой старший сын открыл свое агентство по организации умных вечеринок. Он администратор сайта «Подслушанного МГУ». Это просто удивительно, что он стал зарабатывать деньги для семьи при помощи вот этих умных вечеринок. То есть когда люди не просто собираются, чтобы выпить, студенты в данном случае, а есть некий сценарий, есть какие-то идеи. Ну, вот это называется «умные вечеринки». Но это тоже вот какой-то, знаете, привет от моего мужа, потому что он... Когда-то мой сын, у него была группа, он играл православный рэп.
Такое направление, да.
Да, специфическое.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаком с таким направлением, православный рэп.
Я тоже не знаком. Вы знаете, о чем хотелось бы сказать в контексте сказанного Аней? Она говорит о том, что, наверное, дает понять, что необходимо продолжать то дело, которое начали, но не смогли закончить близкие нам люди, уйдя раньше. И это тоже помогает человеку жить. Помогает человеку преодолевать свое отчаяние, свою боль, долюбить, если он недолюбил детей, воспитать детей, достроить, если речь идет о конкретном рыбзаводе, в творчестве, наверное, тоже как-то. В общем, продолжить его дело. И жить и работать уже за двоих, и чувствовать за двоих, и любить за двоих, и отдавать за двоих. И я думаю, что это лучшая польза для того, кто умер, лучшая память ему и средство для поддержки нас самих.
Протоиерей Вадим Бондаренко и Анна Леонтьева, журналист, мама троих детей, сегодня в эфире в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».